Бран. Звук, царапнувший о камень стали, был едва слышен. Он поднял голову, вслушиваясь и принюхиваясь. Вечерний дождь пробудил к жизни 100 уснувших запахов, сделав их густыми и сильными. Трава, колючки, осыпавшиеся ягоды ежевики, земля, черви, прелые листья, крысы, крадущиеся в кустах. Он уловил лохматый черный запах меха его брата и резкий медный дух крови белки, которую убил. Другие белки шмыгали в ветвях наверху, от них пахло мокрым мехом и страхом, их коготки царапали кору. Незнакомый звук походил на этот. Звук послышался снова, и он вскочил на ноги и поднял хвост. Он испустил вой. Низкий дрожащий зов, пробуждающий спящих, но человечьи скалы оставались темными и мертвыми. В такую тихую сырую ночь люди всегда забираются в берлоги. Дождь уже кончился, но они все еще жмутся к огню в своих норах. Брат выбежал из-за деревьев тихо, как другой брат, которого он помнил смутно, белый, с кровавыми глазами. У этого брата глаза темные и не видны, но шерсть на спине стоит дыбом. Он тоже слышал звуки и знает, что они означают опасность. На этот раз за царапаньем последовал скользящий шорох и тихое шлепанье босых ног по камню. Ветер донес слабую струйку человечьего запаха, незнакомого ему. Чужой. Опасность. Смерть. Он помчался на этот звук. Брат бежал рядом. Человечья скала возникла впереди, мокрая и скользкая. Он оскалил зубы, но скала не обратила внимания. Ворота, туго свернувшийся черный железный змей. Он бросился на них, и змей дрогнул и лязгнул, но удержался. Сквозь прутья виднелся длинный каменный ров, бегущий между стен к каменному полю. Но пути к нему не было. Между прутьями только морду можно просунуть, больше ничего. Брат не раз пытался разломать черные кости ворот своими зубами, но они не ломались. Внизу тоже не подкопаешься, там лежат большие плоские камни, присыпанные землей и палыми листьями. Рыча, он побегал перед воротами и снова бросился на них. Они отшвырнули его назад. «Заперты!» — шепнуло ему что-то. «Замком и цепью!» Голоса он не слышал и запаха не учуял. Другие пути тоже закрыты, все проходы в человечьей скале загорожены толстым крепким деревом. Выхода отсюда нет. «Есть!» — возразил шепот, и он увидел образ большого дерева с иглами в 10 раз выше человека. Он огляделся, но его тут не было. На том конце Богорощи, скорей, скорей! Во мраке раздался приглушенный крик и тут же оборвался. Он кинулся обратно в лес. Мокрые листья шуршали под лапами, ветки хлестали его, брат бежал за ним по пятам. Они промчались под сердце древом, вокруг холодного пруда, сквозь кусты ежевики, через дубраву, ясени, терновник. И вот оно, дерево, которое он увидел, не видя, кривое, наклоненное в сторону крыш. Страж дерева промелькнуло в голове. Он помнил, как лазал по нему. Иглы колют лицо, сыплются за шиворот, руки в липкой смоле, остро пахнущей, но лезть легко. Дерево наклоненное, ветки посажены близко, почти как лестница, взбираешься прямо на крышу. Ворча он обнюхал ствол, поднял ногу и пометил его. Низкая ветка задела его морду, он схватил ее зубами, потянул и оторвал прочь. Пасть наполнилась иглами и горьким соком. Он потряс головой и зарычал. Брат сел и протяжно, скорбно завыл. Никакой это не выход, они не белки и не человечьи детеныши, не могут они лазить по деревьям. У них лапы не так устроены, они бегуны, охотники, пластуны. В ночи за каменным ограждением подняли лай собаки. Сперва одна, потом другая, потом все прочие. Они тоже учуяли это врага и страх. Бессильная ярость переполняла его, жгучая, как голод. Он отбежал от стены, пронесся под деревьями, где тени листвы пятнали его серую шкуру, вихрем повернул назад. Иглы и листья летели у него из-под ног. Он охотился, гнал рогатого оленя, видя и чуя его. Запах страха заставлял сердце колотиться, и слюна бежала изо рта. С разбега он прыгнул на дерево, цепляясь когтями за кору. Еще прыжок, другой, третий, и он добрался до нижних ветвей. Он путался в них лапами. Иглы кололи ему глаза, как он на них не огрызался. Пришлось сбавить ход. Задняя лапа застряла, и он с рычанием выдернул ее. Ствол стал узким, почти отвесным и мокрым. Кора рвалась, как кожа, под его когтями. Он проделал уже треть пути, половину, еще больше, и крыша уже маячила под ним, но он оступился на мокром дереве и заскользил вниз. Он взвыл от страха и ярости, он падал, падал, кувыркаясь в воздухе, и земля ринулась навстречу, чтобы сломать его. Бран снова лежал в постели, один, в своей башне, запутавшись в одеяле, и тяжело дышал. «Лето!» — позвал он вслух. «Лето!» Плечо у него болело, как будто он упал на него, но он знал, что это пустяки по сравнению с тем, что чувствует волк. Жаен сказал правду, я оборотень. Снаружи доносился лай собак. Море пришло. Оно перехлестнуло через стену, как и говорил Жаен. Бран схватился за брус у себя над головой, подтянулся и позвал на помощь. Никто не пришел, да и не мог прийти. У его двери больше нет часового. Сиру Родрику нужно было как можно больше боеспособных мужчин, и гарнизон в Винтерфелле остался самый незначительный. Остальные ушли 8 дней назад, 600 человек из Винтерфелла и окрестных селений. На пути к ним присоединился Клей Сервин еще с 300, а мейстер Лювин послал воронов, вызывая подкрепление из Белой Гавани, с пустошей и даже из чащ Волчьего леса. На Торханов удел напал некий страшный воин по имени Дагмер Щербатый. Старая Нэн говорила, что убить его нельзя. Однажды ему уже раскололи голову топором, но свирепый Дагмер просто свел половинки вместе и держал, пока они не срослись. А вдруг он победит, этот Дагмер, от Винтерфелла до Торханова удела много дней пути, и все же... Бран сполз с кровати и по брусьям добрался до окна. Повозившись немного, он открыл ставни. Двор был пуст, все окна, видные ему, темны, Винтерфелл спал.